Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда» и программа о том, чем нас так бесит, а бывает и радует наше телевидение. В студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
Всем привет.
Сегодня в программе «Почему участникам политических ток-шоу так хочется избить одного польского журналиста, когда наши сериалы начнут потрясать воображение, и какой канал любит Киркорова больше всех?» А начнем, пожалуй, по привычке со скандалов.
Скандал недели.
Нам повезло, вот уже ближе к концу недели, вот когда скандал случается к концу недели, особенно хорошо, так вот помнишь их замечательно, такой инцидент, который облетел прессу, средства массовой информации, интернет-сайты, он связан был с политическим ток-шоу на канале НТВ, которое называется, как же называется, «Место встречи». Дневная передача, которую смотрят, я вот настаиваю на этом, бездельники, инвалиды, больные, беременные и все, кто не ходит на работу. Пенсионеры. Почему-то у нас политические ток-шоу, основная их масса выходит в это дневное время. И там, значит, случился такой инцидентик, там появился, у нас так принято, да, мы об этом уже говорили в нашей программе, с одной стороны наши, с другой стороны не наши, вот они спорят, весело проводят время, и в стране, где не наши, был такой, ну, его принято называть польским журналистом, такой польский гражданин, такой загадочный, да, которого надо как-то обозначить, его обозначить как журналист. Непонятно, правда, какие издания он представляет, он такой свободный журналист, его зовут Томаш Мацейчук, такая вот почти украинская фамилия, где он, значит, совершенно, мне кажется, очень подходит слово «спровоцировал», получил по морде, да, он, значит, от рук...
От другого эксперта. Коллеги своего, главреда сайта «Политраша», вот, Руслана Осташко тоже, который с фамилией больше похож.
Да, они говорили, долго не будем рассказывать, о чем была передача, говорили они там о нацизме, фашизме, кто там, как все это было в те годы, значит, ну, все-таки 9 мая скоро, и, значит, господин Мацейчук бросил такую фразу: «Ваши деды — красные фашисты», ну, за что, в принципе, мне кажется, логичным образом получил. Вдруг интересно, зачем? Это ведь не первый инцидент, связанный с этим уважаемым человеком. Мы уже говорили,
да,
в этой студии
уже
о, сказать, таком скандале, совершенно аналогичном на канале ТВЦ, где он, значит, там
право
что-то
голоса,
еще сказал.
Да. Он сказал, что я же не говорю, что ваша страна, что вы все живете в, как бы, в субстанции на букву «Г». Вот. И тогда Сергей Михеев, такой политолог, очень тоже популярный там в последнее время на телевидении особенно, он встал, ну, точнее, они все стояли, он подошел к нему в упор и говорит: «Пошел отсюда». То есть они его начали выдворять из студии вместе с Марковым тоже, с политическим деятелем, и, в общем-то, выдворили, но бить не стали, хотя тоже там какие-то попытки были утолкнуть. То есть, ну, человек конкретно все время нарывается. То есть он приходит, и причем же там случилось так, что и в тот раз, и в этот тоже его предупредили.
Да,
то есть,
да. Вот
еще раз ты скажешь: я встану и дам. Он тут же, он сказал: да, скажу, дал договорить Руслану Осташко, тот договорил, а потом он как бы говорит опять: ваши деды, краснофашисты. Соответственно, Осташков встал и попытался его ударить.
Как там удалось выяснить, что, так сказать, из-за чего, вот, почему он сказал ту фразу? Он все, значит, вспоминал катынский расстрел польских офицеров, значит, общеизвестный факт. Россия признала это все, да, признала таким актом, значит, так сказать, со стороны, значит, Сталина, этих расстрелях троек, так сказать, и вроде как... Да, сказать, все уже с Польшей было обсуждено.
Решено.
Но, по мнению вот этого господина Мацейчука, это перечеркивает вообще там, значит, итоги Второй мировой войны, нашу роль в этом. Ну, сказать, дело-то не в этом, а дело в том, что зачем они зовут, в принципе, заведомо больного человека, на самом деле. Ну, мне кажется, это все-таки где-то близко вот с медициной уже. Человек, значит, проводит здесь время, его все время бьют, я думаю, может быть, и на улицах даже, в ток-шоу. А за тот инцидент на канале ТВЦ он получил совершенно официально 50 тысяч рублей компенсации, который, говорит, потратил не на себя, а на собачек бездомных, и якобы отдал в приют эти деньги.
Ну, конечно.
Вот. Зачем его зовут? Это чтобы мы смотрели, чтобы мы говорили?
Ну, наверное, да, чтобы был хоть какой-то конфликт, потому что, когда у Соловьева собираются, допустим, было какой-то, ну, какие-то некоторые выпуски я смотрел, когда по разным причинам, видимо, не получалось звать, то есть студия же вот предполагает такую драматургию: с одной стороны представители одной позиции, с другой — противоположной. И если Соловьев обсуждает историческую тему, то, как правило, или какую-то повестку дня, Сирию, будь то терроризм и так далее, то, с одной стороны, собираются те, кто как бы на стороне конъюнктуры выступает, с другой стороны, те, кто против этого. И если в случае с терроризмом, там, как правило, против представители общин, представители изучения институтов Востока, которые говорят, что Восток — дело тонкое, и терроризм — это вообще международная, так сказать, проблема, вот, то в случае, когда обсуждается история, как правило, с той стороны ставят, с враждебной нам, скажем, ставят вот таких товарищей. Их уже так определенный есть пул. Это лысый Кофтун такой ходит там совершенно с омерзительным лицом, который, кстати, живет в Москве, вот, при этом он, ну, украинец, но он живет в Москве, поддерживает, видимо, он там боится жить, по понятным причинам, не так все спокойно, в Москве удобнее и лучше, вот. Он ходит тоже на все передачи, ему тоже давали не раз уже в репу, причем так до крови ему разбивали так посерьезнее лицо. Вот, и вот этот вот Мацейчук, соответственно, провокатор. И есть еще несчастный Майкл Бом, американский такой, да, беззащитный журналист. Мне его так жалко все время, он с раскрытыми глазами отбивается от 6-8 человек, которые, соответственно, ему, как Обаме, потом как Трампу сейчас предъявляют какие-то претензии напрямую. Я думаю, это продиктовано вот таким сценарием, то есть, что должна какая-то быть сторона противостояния. Возможно, не удается найти адекватных экспертов, поэтому зовут вот таких, которые как бы в любом случае будут против.
Мне кажется, вот наши политические ток-шоу, именно которые дневные, да, вечером-то они все-таки поумнее, они, значит, как-то вот возрождают культуру таких площадных спектаклей, такие амплуа, там, Петрушки, Орликины, там, и кто там еще был, где-то очень похоже. А, знаешь, было понятно, что думают о этой ситуации Руслан Асташко, он, значит, об этом писал, говорил, но вот незадолго до нашей передачи мне удалось поговорить с Томашем Мацейчуком, и я тебе потом объясню, почему мне хотелось тоже чем-нибудь треснуть.
Давай.
Вот маленький фрагмент.
Давай.
Мы общались в гримерке с Русланом, я ему сказал: Руслан, посмотри в зеркало, что ты сделал, к чему ты привел. Надо общаться, надо вести диалог. Ваши российские СМИ пишут, что я получил по морде. Это опять ложь. Подошел Асташко, хотел ударить меня в лицо, попал в шею. И сразу получил офсетку, причем не одну. И посмотрите на мое лицо, на лицо Осташко. Тогда говорите, кто получил по морде. Он просто хотел такую показуху сделать, чтобы сделать себе рейтинг. Вы вообще не знаете историю Второй мировой войны. Вообще. У вас есть всего лишь пропаганда, сказки и мифы. Про ваших дедов нельзя говорить ничего плохого. Они белые и пушистые.
Ну, в общем, его позиция понятна. Он настаивает на том, что его там, что ему, во-первых, не сильно попало, по шее,
да,
и так далее, а не в глаз. А вот он там успел, значит,
да.
И пытался, значит, еще раз задвинуть свою телегу политическую. Вот. Значит, я могу расписаться, как бы, знаешь, вот такого.
Он сказал, заплатили ему за
передачу. Ну, он утверждает, что ему не платит, может быть, мол, другие платят.
Я
думаю, тоже, конечно, уверен, что
не пошел бы он
на
туда,
что он живет, в конце,
конечно,
концов, здесь в России, с ноября, как он говорит. Я вот в какой-то момент забыл, кто я и зачем, да, то есть я сначала долго держался, говорил, значит, ну, то есть моя же цель его была допросить, а не вступить в какой-то спор. Но в спор я все-таки вступил, что все-таки он действительно профессиональный и высококлассный провокатор. Да. Когда он мне опять вот предъявил за Катынь лично мне, мне пришлось на такой ход не очень хорош использовать и припомнить ему геноцид евреев со стороны поляков во время и даже после войны. Вот. В общем, дальше...
Что
я
сказал на это?
Ну, он стал требовать цифр. Я говорю, посмотри, я посмотрю Википедию,
понятно,
скажу.
Да.
Ну, в общем, в итоге
То
я...
есть, если там, допустим, двух евреев убили, то это не страшно, да?
Да, да.
А
вот
если там 1100, тогда там уже можно это обсуждать.
И
ну,
мне
понятно,
вот реально, я такой испытал дикое раздражение, если вот я прекрасно, то есть думать, что Руслан Асташко такой эдакий там русский медведь, там не дает даже поспорить. Он политолог, публицист, и спорить умеет, и любит, и вообще-то это его работа, вот, в том числе ходить на такие ток-шоу, а это просто...
Потому что целая студия сидела, и все
такая
молчали.
Мы продолжим через несколько минут этой программы, глядя в телевизор. Пара минут, и мы вернемся.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Это программа «Глядя в телевизор». Мы вернулись в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Угу. И, наверное, наша следующая рубрика.
События недели.
Какие же, такой вопрос традиционный для нашей программы, какие же события, Егор, для тебя были событиями в мире телевидения на этой неделе?
Честно говоря, я как фанат сериала «Оттепель» и вообще вот этой эстетики сериала «Мэд Мэн», в которой был сделан «Оттепель», «Безумцы». Я ждал оптимистов. И,
«Оптимист» — это сериал на канале России про дипломатов молодых 60-х.
Да, я настолько это долго ждал, что еще и написал на наш сайт и «Комсомольской правды», и телепрограммы большой материал о молодых дипломатах. То есть так пришлось погрузиться в тему. Я смотрел, вот ждал, как там, что. Я был на съемках, слушал, как это все делалось. Я с особенным, так сказать, трепетом это все ждал. Приехал домой в полувменяемом состоянии, опомнился, что он уже идет, и включил где-то в 9:20 его. Вот. И, собственно говоря, не сказать, что я был разочарован, но когда я увидел Анатолия Белого, который в белой майке сидел, точнее, полусидел, раскинувшись, обнажив волосатую грудь на кровати некой гостиницы, видно, что такой кондовый очень, и курил сигаретку. Я, конечно, пытался вспомнить вот этого главного героя «Мэдмена», да, вот этого холеного голливудского актера, тоже с похожими чертами лица, но, конечно, не получалось, вот. И чем дальше, тем больше мне казалось, что я погружен в какую-то фанерную декорацию. То есть в случае «Оттепеля» я тут же бросился, думаю, может быть, что-то со мной стало. Я тут же бросился и включил заставочный ролик «Оттепеля», где поется песня, и идут основные кадры, там самые интересные, там как оператор снимает поезд, как они ходят под дождиком, как там по эскалатору метро спускается плачущая Аня Чиповская. И все равно вот я смотрел все эти детали, людей, которые ходят вокруг, не возникало ощущения лубочности. Здесь, к сожалению, хотя режиссеры и создатели уверяли, что они консультировались с сотрудниками МИДа, и когда они пришли, дипломаты, бывший консул и даже Мария Захарова, официальный представитель МИДа России, когда они пришли в их вот эту вот павильон, где вот их снимают кабинет, да, вот этот open space так называемый, они прям удивились, все как у нас, все как, как было тогда. Я не знаю, может быть, все как было тогда, но мне показалось это чересчур лубочным все. Как тебе?
Да,
ты же смотрел.
Стоит отметить, что это не только вот мнение Егора, а об этом же говорят и рейтинги, которые, не то чтобы совсем все плохо, и это ужас, нужно застрелиться всем создателям этого сериала, но они, плохонькие рейтинги.
Проигрыш идет по вторному сериалу, который идет по второму проиграли.
Да, и вот именно это было. Знаешь, мне еще мешало то, что мне вообще вот очень, так сказать, вот раздражает, что наш сериал просто стремительным домкратом проносится, значит, по эфиру. Их даже запомнить не успеваешь. И вот есть там маленькая роль в «Оптимистах» у Виктории Исаковой. Да. И я думаю, господи, Виктория Исакова, дай бог ей здоровье и творческое долголетие. Она, конечно, сейчас крайне востребованная актриса, но востребованная настолько, что сериал все участие ведут косяком. Я думаю, Мата Хари, где она играла одну из важных ролей, то, значит, злобную там тетку, значит, такую, потом
Анна
совсем...
Анна Каренина.
На ту неделю она играла Долли в «Анне Каренина». Я не успеваю просто запомнить, кто сейчас Виктория Исакова. Она же всегда Виктория Исакова. Она же там не в маске играет, зайчика, да? И здесь еще и у нее роль, и ты все время и думаешь, господи, как она молодец, как она перевоплощается. Но ты же вот неволе этот шлейф ролей, то есть вот раньше там не брали, да, есть такая карма, там с снялся, так сказать, в комедии «Гайдай» потом, и всю жизнь снимается только
у него. Или «Милиционера» сыграл,
да, один раз. А здесь подряд просто такие как бы важные, крупные сериалы, которые там преподносят как такое событие. И вообще, знаешь, вот 60-е, настолько просто это вот уже, мне кажется, открытая Тодоровским тогда, это, значит, вот тема какой-то вот каких-то ниточек сюда, да, в эти, вот есть такой-то тезис, кстати, он звучал из уст самого Валерия, что, значит, вот ведь если снимают про то время, это делается исключительно для того, чтобы понять сегодняшнее. Да что я могу понять? Понимаешь, про нас сегодняшних, значит, наблюдая за жизнью людей, которых, в принципе, для большинства страны просто не было, да. Понимаешь? Страна, значит, чем-то там жила, да? Да любой сериал, типа, значит, там, как там, «Мосгаза» какого-нибудь, да, он больше говорит об эпохе, чем этот сериал про...
Или «Однажды в Ростове»,
да,
например,
про этих мажоров, понимаешь? Про этих, значит, бездельников и тунеядцев, мне хочется сказать. Этого вот там, значит, актер не вспомню сейчас фамилию, который в 80-х играл, в принципе, похожего персонажа, да, значит, он так очень классно передает такое презрение к народу, когда там была у них стычка, значит, в пивнушке, ну, пивнушку сняли нормально, там стоячие столики, кафетерий, значит, и он такой, да там, типа там работяга, типа, столкнулся, и такой вот, ну, якобы они какие-то проблемы испытывают, понимаешь, какая-то вот слабая нотка там вот этой вот проблематики существует, что вот они, значит, хотят страну там по-другому, чтобы она воспринималась, верит в светлое будущее там, и как такое, значит, ведь этого ничего не вышло потом вместо оттепели.
Мне кажется,
застой,
мне кажется, это все продиктовано, вот опять же, это, как сказать, это... может быть, даже не проблема, а это такая загвоздка, на которую натыкается, скажем, интеллигентный человек, который пытается снимать про жизнь. То есть вот если он снимает про ту среду, в которую он знал, как Тодоровский, допустим, да, снимал, он вырос там с папой вместе на съемках, и он снимал про то, что знал. Он это сделал так. А здесь вот Попогребский и Тодоровский, и все они, это, в принципе, такие элитные московские мальчики.
Штучный режиссер же такой, один из моих любимых режиссеров.
Вот, они сейчас не об этом, хотя к этому перейду. Они такие элитные московские мальчики, что один из киносемьи там на Мосфильмовской вырос, что другой рос в центре Москвы, Попогребский, у него папа известный, опять же, советский сценарист, и учился он в школе, значит, с ученым углублением, хотел сказать, английского, с углубленным изучением английского, вместе с сынками дипломатов, то есть ты понимаешь, это снято как такая некая хипстерская среда, да, золотой молодежи. И за этим всем, конечно, он говорит, что есть правда характеров, что существует внутри каждого ядро, которое, конечно, с реальностью, так сказать, конфликтует. Но на фоне, конечно, всей остальной стороны, да, то есть, опять же, речь не о том, что снимать производственные драмы. Речь о том, чтобы, ну, хорошо, снимайте вы про дипломатов, но давайте мы увидим, ну, как бы не только вот то, что происходит в их слащавой такой сладкой жизни. То есть, ну, драматизм полностью выветрен отсюда. То есть, если мы, ну, вот, я не знаю, вот теперь как-то вот этого не было. Я не думал, что... А вот такие актеры, они, значит, там обласканные и блатные, вот, могут там КГБшника, там, что называется, послать, им ничего не будет. А вся остальная сторона, там были какие-то персонажи, Шпаликов, например, который там из окна прыгнул, или там еще какие-то драматичные моменты, какие-то пересечения, там, тот же самый Яценко, там, бедный, который на троллейбусе там ездил, который не мог пробиться там нигде, вот, прототип Эльдара Рязанова. То есть, ну, вот какие-то были зацепки, которые все-таки создавали полную, выпуклую картинку мира.
Да, да.
Здесь мы видим вакуум такой, то есть, ну, вот в закрытом пространстве, в ящике, как там говорили, да, про конструкторское бюро, работает такая вот эта бригада пареньков. При этом, значит, их бывшая начальница, которая в Севере играет, да, Янаушка Сайта, не умею произносить ее фамилию, актриса, она, значит, там ходит по ресторанам и крутит значит, роман с этим контрразведчиком. Вдовиченков тоже там, значит, ходит по ресторанам с телеведущей, которая играет Евгения Брик. И у всех как бы все хорошо, при этом там куча любовных треугольников, но это никак к этому никакого сопереживания нет. Помимо этого, я говорю, вот картонность, она вот... Вышли они на... Ладно, там, значит, коньяк разливают на службе, это вообще, ну, в Министерстве иностранных дел коньяк разливают. Окей, я это могу простить. Допустим, это так. Хотя, я думаю, любой человек, который попадает на службу МИД, он уже настолько вышкален и настолько он с таким трепетом он там внутри находится, что он просто не позволит себе этого сделать. Допустим так. Вышли, открыли окно, вот как у нас пластиковые окна открываются, чуть не так. Вышли на крышу МИДа покурить. Ну как-то, ну, совсем уже. Я понимаю, да, художественное произведение, выдумка и романтизм, авантюризм, но не до такой же степени.
Да, и вот, понимаешь, что удивительно, это ведь не первый случай, когда выдающийся режиссер приходит в сериал, и у него получается клюква такая невкусная, да, можно вспомнить «Русскую родину», которая, в принципе, имела там какие-то рейтинги довольно достойные, но была, конечно, таким постыдным продуктом
жутким,
на самом
да.
деле.
И до сих пор нет ее продолжения, хотя снимал Лунгин, опять же,
да.
То есть там кого набрали? Машков, Трибунцев, Исакова. Там Шалаева, Колокольник, кого там, то там все, весь цвет, так сказать, был. Ну, это не помогло.
Не
да, на фоне остальных она прошла нормально, но в целом стыдно снимать второй сезон.
Это программа «Глядя в телевизор». Мы вернемся через несколько минут. А с вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
Глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Это программа «Глядя в телевизор», в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев, и наша третья рубрика.
Поспорим.
Спорить нужно о чем-то, о телевидении, оно ведь такое наше непростое, и мнение какое-то, оно одно о нем всегда, но тем не менее придется. Ты смотрел вот этот вот шумно разрекламированный процесс, проект на ТВ-3 «Быть или не быть», где показывали сериалы, сбежавшие с канала ТНТ, потому что там их отказались показывать. Вернее, не сериалы, а пилоты сериалов, то есть
да.
Пробнички такие, конфетки-пробнички. Там их 5 штук, последний выйдет вот 30 апреля, то есть вскоре после нашей программы вышло 4. Что ты можешь по этому сказать? Зачем их снимали? Зачем их показывали? Ну уж явно не с целью узнать. Мне кажется, последнее, что телевидение хотело бы узнать, как бы всерьез интересоваться мнением зрителей. Потому что зритель такая аморфная все-таки, разнообразная масса, да, одним нравится, другим нет. Зачем это все было? Я честно скажу, я посмотрел из 4 на этот момент вышедших серий 3. И мнения такие противоречивые получились.
Я вот Анна Меликян начал смотреть вот этот «Квартет» с Сашей Бортич в главной
да, вот,
роли.
Кстати, самая первая, это же была, значит,
самая первая «Близкие»
серия...
была,
да,
с Вдовиченком.
Это была вторая, первая,
да.
По-моему, первая была про «Привидение», где, значит, Гарри Харламов играет
плохого
этого человека, умершего бандита,
да,
который, значит, теперь не может упокоиться, его душа.
«Призрак опера».
Да, то есть, значит, да, «Призрак опера». И там, так сказать, молодой опер, который он украл, там у него 1 000 000 рублей, нужно вернуть 2, и потому что душа не упокоится. Такие, конечно, параллели там с десятками фильмов. Такая явная цитата, ну, вплоть до того, что можно вспомнить «Привидение», значит, с Патриком Суэйзи, в конце концов, с Деми Мур. Знаешь, это, вот мне реально было жалко, когда серия кончилась. Я думаю, блин, зачем я досмотрел? Ведь второй-то нету. Вот такое было разочарование. Но вместе с тем можно отметить, конечно, безусловное обаяние и симпатичность Гарика Харламова как артиста и актера, но все-таки, как бы вежливо сказать, я с большой симпатией отношусь к этому человеку.
Но у него артисту, нет образования актерского,
да,
это видно.
Узость амплуа, она присутствует. Он, конечно, вот мечется в этом, в этих вот двух миллиметрах, значит, своего творческого диапазона, да, но и как-то справляется все-таки благодаря опыту. Но, конечно, там хороший этот вот мент, честный мент, который, значит, потерял все, и другие актеры. И так это смешно как-то вот ржать такой, но то, что ТНТ умеет делать лучше всех, странно, что даже этот сериал, который вроде как ситком, поржать, да, это же не драма, зачем его тоже прогнали, да? Надо напомнить, что все эти проекты снимает такая замечательная, мне кажется, лучшая в стране студия таких молодежных, часто смешных, а часто драматических сериалов Good Story Media. Напомню, что вот ряд людей, имеющих отношение к, вот, к руководству этой компании, которая существовала внутри ТНТ, они теперь руководят каналом ТВ-3, такая вот хитрая система, потому что все это Газпром-медиа, люди так переходят, и поскольку на ТНТ вот, ну, не пошли такие сериалы даже, как «Измены» драматические, ну вот не пошло кино, решили их, может быть, попробовать на ТВ-3. Вот. Еще я посмотрел, кстати, вот «Квартет», да, значит, Меликян, это, мне кажется, вот без дураков выдающийся режиссер. Вот даже, вот она, конечно, артхаус-режиссер, но как-то вот не хочется обижать вот этим вот словом, потому что я уверен, что...
Многие гордятся, наоборот, считают, что артхаус, вот это вот действительно.
Ну да, это фестивальное кино не для всех, которое смотрит как бы не очень много людей, но мне кажется, фильм «Меликян» как раз могут смотреть много людей. Мы помним кино «Русалка», да, где была молодая Шалаева Маша, я правильно же помню, великолепная работа, и масса других фильмов, и тут, значит, да, она в массовом кино, она уже и продюсер так, таких, вот помнишь, был такой альманах, там «Любовь», что ли, назывался?
Да-да-да, вот, про любовь.
Да, про любовь. Здесь такая работа...
Ну, «Звезда», «Марс», все ее фильмы, конечно.
Мне кажется, вот шедевральность «Меликян» в том, что снимая как бы пилот, как бы вот незавершенные линии там есть, там, да, но настолько это вот многослойно упаковано все, настолько там вот, вот видны эти ростки, которые могут вырасти, да, но при этом эта серия, это закончится произведение, которое вот самодостаточно, то есть ты посмотрел, испытал катарсис, что называется, в некоторых местах, и хорошо, и я думаю, господи, вот, во-первых, бывают же люди такие талантливые, а во-вторых, почему Анна Меликян, она, конечно, еще очень молодой режиссер, просто в силу возраста, хотя очень опытный, ну, там, ей, наверное, там нет и 40 еще лет, а почему ей давно не дали там много всего, и почему она там не завалила все каналы с сериалами, и...
Я думаю, она специально этого не делала.
При всем уважении к каналу ТВ-3, да, все-таки такой канал экспериментальный, но все-таки молодой, да, и, ну, что же говорить, второго эшелона, можно сказать, вот так, потому что первый эшелон — это канал номер один, первый, «Россия-1», НТВ, да, вот, так уж что же говорить, не будем про мультиплексы.
Ну, ТНТ, в общем.
Да, и что из этого выйдет, непонятно, там еще, значит, третий сериал посмотрел.
Значит, ну, «Хомерики» снял.
«Хомерики», кстати, я вот как раз не посмотрел, потому что его не было на канале, на сайте ТВ-3, потому что в эфире, скажешь, отловить это невозможно.
«Любовницы», всё. Там и Цыганов, и Шалаева, и... в общем, много. Собственно, Ходченкова Светлана.
Да, говорят,
тоже,
что типа то есть, там... очень тоже хорошая работа. Хотя пеняют, что ну это же все было в «Изменах», там и, значит, в «Озабоченных» и прочих сериалах про любовь,
ну,
и секс.
Да, да, да. Но... «Треугольнички» там.
Говорят, что «Хомерики» снял давно очень, но лежит.
Такой некий привет краткому курсу счастливой
вот
жизни.
Говорят, да. Главное, там, зачем это ему? Он ведь уже... Это же он снял «Адмирала»,
я говорю,
да? Что-то он большой снял. Я могу сейчас...
Нет, «Ледокол» ты имеешь в виду.
Или,
«Ледокол».
Да,
вот, нет, вообще «Хомерики» тоже из этого. Вообще все они... Вот,
из
если
этой
уж,
тусовки, артхаус-режиссёров.
Да, да, если проводить параллель, вот, то между переходом известных голливудских актеров в сериалы, то у нас можно как раз вот эту плеяду выделить. Наши молодые, перспективные, я все-таки считаю, что 40... люди это молодые, вот, глядя на тебя хотя бы, могу сделать такой вывод, и переходят, начиная там, я не знаю, уже Шахназаров, пожалуйста, пример, да, живой, да. Вот он снял сериал «Анна Каренина», Попогребский, это из «Старой гвардии», Попогребский, пожалуйста, «Коктебель», «Как я провел этим летом», «Простые вещи», совершенно артхаусные, остро-социальные драмы про людей, про их отношения, которые даже не все могут досмотреть до конца, перешел, снимает сериалы, Юрий Быков, режиссер «Майор», «Жить» фильма, дурак, пытался снимать «Время первых», пытался делать сериал, снял «Мажора», да, тоже перешел. Анна Меликян тоже сюда. Николай Хомерики, который с «Сердце бумеранг» там снимал, «Сказка про темноту» и другие тоже такие узкоспециализированные работы фестивальные. Тоже, значит, сначала «Блокбастер» снял этот «Ледокол», «Катастрофу» фильм.
Пришлось снять теперь «Блокбастер», коммерчески очень успешно,
да,
попасть,
да,
в телевизор.
То есть речь о том, что вот люди, которые работают в интернете, любят говорить, что телевизор умирает, а все переходит в интернет. А мы говорим о том, что полнометражное кино в кризисе, и все переходит в телевидение. Потому что это, прежде всего, наверное, связано с деньгами. Потому что если раньше люди могли найти там 30 миллионов на то, чтобы снять там что-то в одной комнате, где двигаются два актера, ничего не говорят и так далее, то сейчас, к сожалению, ставка идет на экономически эффективные проекты, то есть сериалы. Поэтому режиссеры, ну, можно так сказать, опускаются, если кто-то считает, что опускаются. Я считаю, что ничего постыдного нет в съемках сериалов. Вот. Есть выдающиеся примеры. Вот. Но они массово переходят. Вот. И что касается вот этих пилотов, я не знаю, может быть, ну, Меликян вообще таки, она и короткометражки умеет снимать. Может быть, ей как раз поставили задачу снять вот одну такую работу. Вот. Честно говоря, мне кажется, просто что те пилоты, которые ТНТ не взялся развивать, они их передали и сказали, делайте, допустим, вот, что хотите с ними. И ТВ-3 таким образом подвел нас к тому, потому что, ну, грубо говоря, результаты можно выдать какие угодно зрителю, да. То есть, ну, мы не знаем, кто там как голосовал, никто это проверять не будет. Если они решили, что они будут снимать, допустим, вот этот фильм они снимать не будут, то, ну, понятно, что нас к этой мысли плавно подведут. Вот, иначе просто будет обидно тем, кто голосовал там, я не знаю, 48% проголосовало за то, чтобы он был, а 52%, чтобы не было. И его не показали, и миллионы людей выключили после этого ТВ-3, потому что им стало обидно. Вот. Мне кажется, что, ну, это не очень осмысленно, ну, то есть не очень интересный был эксперимент, вот, и он немножечко такой подтасованный был, о чем мы,
ну,
собственно,
конечно,
говорили.
Ну, конечно, да, для того, чтобы просто показать эти залежавшиеся такие вещи. Я там еще посмотрел «Близкие», он мне совершенно не понравился, там был хороший Вдовиченков, и вроде так идея прослеживается, такого рефлексирующего такого гангстера, такого, да, российского нынешнего, что особенно приятно. Вот. Но как-то, мне кажется, не получилось, мне было даже как-то скучно и не хотел засмотреть. Но вообще, пока из того, что я видел, да, у меня такое ощущение, что, несмотря на то, что я так много хорошего сказал про Меликян и, значит, про вот, сказать, про этого опера-мента, значит, мне кажется, этот сериал, вот, ну, особенно, что касается Меликян, этот сериал был бы не жизнеспособен, потому что, ну, это все-таки слишком хорошо для нашего телевидения. Mm-hmm. Вот такой сериал выдержит. Это такая драма, которая, блин, ну, если бы был фильм, достойный, там, не знаю, Каннского фестиваля, там еще такого, такое европейское кино, да, там такая офигенная такая киномолодежь, я там знаю только Александр Бортич, который сейчас вот показывает такую развеселую комедию «Филфак», ну, которая в полной мере, ну, такой ситком простой, линейный, а значит, в полной мере, конечно, не отображает ее талант драматического, и, ну, просто такое явление, я думаю, блин, ну, она, по-моему, вот Меликян тут, наверное, вот облажалась, потому что она сняла слишком хорошо, а как должно быть? С другой стороны, мы все помним «Breaking Bad», это что было, просто, что ли, да, его тоже как бы Меликян снимала своего рода, и будет ли у нас в итоге, я вообще не верю, что сериалы могут вот такие, чтобы все ломанули смотреть, могут показывать на ТВ-3, правда, ничего плохого не могу сказать про этот канал, но у нас как-то вот...
ТНТ, мне кажется, поэтому вот от них и отказался, типа, от киносериалов, да, то есть они посидели, попробовали «Измены»,
непонятно, кто это...
Попробовали, да, «Сладкую жизнь», которые были прекрасные, на мой взгляд, оба проекта, то есть,
обалденные.
Ну, что такого в них было, чтобы их не смотреть, да?
А были еще озабоченные, совсем, да, был не за... Там, Машалави, Колокольников, да, он был совершенно никем не замечен, да, только я там какие-то единицы смотрели, а это был просто шедевр такой про любовь, про молодежь, про Москву современную, да, и смешное, и драма там, вот, такие характеры.
Поэтому, конечно, мне кажется, люди порассуждали, посмотрели выкладки с таблички в Excel, посравнивали и отправили на ТВ-3. Уж раз развивать канал, то хотя бы может начать с этого.
И кто виноват, почему вот так, значит, то ли зрители не те, но, с другой стороны, ну, знаешь, ругать народ, это как-то совсем уже низко и подло. То ли продюсеры все-таки прекрасные есть, но вот...
Не, ну вот эти, как ты говоришь, как ты писал недавно, дармоеды вот эти, которые сидят дома, да, может быть, это какие-то маргинальные элементы, допустим, человек из тюрьмы вышел, он сидит дома и смотрит телевизор с утра до вечера, ему, конечно, наверное, это не очень интересно смотреть, а если бы там про ментов что-нибудь...
Это программа «Глядя в телевизор», мы вернемся в студию через несколько минут.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Это программа «Глядя в телевизор», в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наш последний сегмент, наша последняя четверть, рубрика
«Что посмотреть?».
Ну, вообще-то, 1 мая можно телевизор, строго говоря, не смотреть вообще. У нас 1 мая выходной, а 2 мая это у нас понедельник, да? Или у нас 1 мая понедельник? У нас 1 мая понедельник.
1 понедельник, 2 вот.
И, ну, потому что 1 мая показывают фильмы, которые вы прекрасно показывают кино по телевизору, которые вы должны знать наизусть, и вы, я уверен, знаете. Это прекрасное советское кино, многие из которых уже раскрашены по-новомодному, да? Все мы знаем наизусть. Наша добрая советская классика. Вот. Но все же кое-что покажут. Дело близится, май наступает, майские жуки, березки цветут, но майские жуки их едят, а телевидение тихо готовится уже к июню, там, а июнь это у них уже каникулы наступают, они ходят в отпуск, конец сезона, у них, знаете, так вот бывает, значит, исламский Новый год такой, обычный светский, да, бывает такой телевизионный Новый год, он, значит, вот у них сейчас, в смысле, праздник.
Угу.
Причем после Нового года, Новый год наступает не сразу, а проходит 3 месяца лета. Они все вот совершенно каналы играют и работают одинаково. Вот вам Первый канал показал повтор сериала «Великая» 1,5 года назад, который, значит, мы уже смотрели. И тут у нас канал «Россия» такой симметричный ответ. Нате вам, получите «Тихий Дон» Сергея Урсуляка. Экранизация совсем недавняя. Сейчас могу наврать, но, наверное, 2 лет-то и не прошло, да? Mm-hmm. Чуть ли ведь не год прошел.
Да, совсем недавно она выходила, и, ну, на самом деле, тоже мне кажется, что проект сильно провальный такой, мне очень понравилась там работа Аксинии, вот. Будут гнать его очень мощно.
В бомбическом режиме в таком.
По 4, да, по-моему, серия?
Да, по 4 серии в день. Вот если вы знаете, что сериалы на канале «Россия» начинаются в 9 вечера, 20.00, для тех, кто не хочет смотреть программу «Время» в этот момент, 4 серии, а это вам не ситком на канале ТНТ. Это полноценная часовая серия, там же еще рекламка монтирована. 4 часа, я не знаю, кто и зачем, главное. Зачем они это делают? Вот прекрасный фильм, да, можно его ругать, говорить, что другая там советская экранизация нам ближе и роднее. Но, блин, уже и сил-то никаких. Это должны быть такие сильные, выспавшиеся люди, которые каждый день могут, это делать.
Мне кажется, у них циклы просто длятся. Вот есть физиологические циклы у людей, а... На канале, ну вот вообще на федеральных каналах есть недельные циклы. И они вот исходят из этого. На этой неделе, в этом цикле Первый канал там ставит это, мы поставим вот это. Через неделю начинается новый цикл. Опять они собираются в понедельник и думают. Так, мы на следующей неделе ставим вот это на неделю, то есть там вот хоть там 50 серий, хоть 4 серии, они все равно будут идти неделю. То есть редкие случаи бывают, когда растягивают на 2 недели, если там 16 серий, ну уж совсем неприлично, вот такие случаи, как по 4 серии в день, это на самом деле нонсенс. Вот, уже растягивают на 2 недели, а так стараются прогнать, чтобы не уступить конкуренту. То есть в этом случае, мне кажется, меньше всего кто-то думает о зрителе, там, во сколько он ложится, во сколько он встает, как бы есть желание включить телевизор, понятно, что...
Не хотите, не смотрите, говорит нам канал «Россия».
Понятно, что смотреть вот так вот целенаправленно, мне кажется, только мы вдвоем остались, кто это делает по работе, кто от начала до конца, от корки до корки может досмотреть. Остальные просто либо в фоновом режиме, либо, ну вот говорят сейчас «Тихий Дон». Ну ладно, включу. Вот у меня бабушка, допустим, она живет одна в Петербурге, она там программу посмотрела, обвела ручкой себе кружочек, что она будет смотреть на следующей неделе. И переключает с первого на Россию, с России на первый. И там вот захотела спать, легла спать. А главное, как пишут совершенно справедливо наши читатели на сайте «Комсомольской правды» в комментариях под материалами вот о сериалах, о которых мы пишем, совершенно нет ничего страшного. Вот особенность наших сериалов в том, что нет ничего страшного. Просмотрел ты серию, или две серии просмотрел, или ты уснул в начале, а проснулся в финале, ничего для тебя не изменится. Собственно говоря, все будет понятно и так.
Забавно, что на следующей неделе, а все еще на Первом канале «Великая» будет 3 дня идти, да? Так вот они, у них сейчас такая мода появилась, они иногда режут посреди недели как бы вот сериалы, и встретятся в эфире как бы «Тихий Дон» на канале «Россия» и на канале «Первом» «Великая». Представляешь, такой человек, там, допустим, впал в кому там, в 2015 году, тут он очнулся с смотрит, значит, на Первом «Велика», а на Втором «Тихий Дон», думает, ну, слава богу, все нормально, ничего не случилось, да. Вот. Про разрыв. Потом Первый канал, значит, покончив с «Великой», наконец-то, он покажет такой фильм про войну. Прямо он, сказать, начнется вот с четверга, получается, или со среды, я уже, честно говоря, не помню. Но, в общем, вот он так начнется посреди недели. Значит, с 4 мая вспомнил. И совсем необычно, в связи с тем, что вот такой, ну, это вот между майскими праздниками, такой традиционный разрыв, такой как бы на рабочие дни, на 4 их будет дня этих рабочих, такой ненастоящий, потому что для многих это как бы каникулы майские, многие всерьез уезжают, там берут отпуск, дети не ходят в школу, мы работать будем, значит, и поэтому такой необычный цикл, сериал начнется 4 мая, будет аж по воскресенье, ну, то есть будничный сериал захватит воскресенье. Он называется «По закону военного времени», понятно, что про войну, свежий относительно, это премьера Первого канала, сериал 15 года, и он уже прошел на Украине, есть такая группа сериалов, которые, значит, на Украине посмотрели, а мы еще нет. О чем говорит тот факт, что на Украине их уже показали? Во-первых, о том, что у нас все-таки совместное кинопроизводство, и слава богу, значит, у нас есть надежда на то, что вот тут мы еще не поссорились, а глядишь, и с этого и начнется примирение. А еще говорит о том, что отсел, конечно, никому тут не говорить, особенно знакомым прокурорам, он есть везде.
Да.
И есть мнение об этом сериале, можно посмотреть, можно просто уже, невзирая на эфир, где-то там, значит, почувствовать его как-то, значит, не будем произносить слово «скачать». Фильм такой, кстати, он как бы про Украину, по сути, это значит 41-й год, фашисты рвутся к Киеву, значит, там... Но еще Киев не захвачен, собственно, понимаю.
Все как сейчас, да? То есть, опять же, какие-то,
кстати,
аллюзии.
Вот, кстати, захватили Киев, да? Современно. Как его показали на Украине. Вот. Значит, такой вот, значит, сериал про войну. А свежий сериал про войну все-таки, ну, не каждый день снимают, да? Не каждый год даже. И, наверное, имеет смысл его увидеть, хотя бы немножечко посмотреть. Вдруг вы не все время будете заняты на грядках. Слушай, ты смотрел «Фарго»? Он ведь продолжается. «Фарго 3».
Да, да, да.
Я, к сожалению, не успел. Вот... Мнения разделились. То есть «Фарго» такой сериал с категории великих американских сериалов. И как обычно люди делятся. Один говорит, «Фарго уже не тот». Вот я это слышал в коридоре, в кабинете от коллеги. Неужели правда? «Фарго не тот». И, как известно, «Фарго» хоть и третий, но каждый раз это разные фильмы.
Нет, вообще, я думаю, что более чем тот. И мне кажется, тот очень... Как сказать, никогда он не был таким, как сейчас. В общем, не банально прозвучит для многих. Но это та же самая история, что и с True Detective сериалом, да, который все посмотрели первый сезон и ждали, что будет то же самое. А тут вам раз, и сделали полную смену актеров и сюжета и всего прочего. Мне кажется, это, во-первых, очень новаторский, интересный ход, необычный. Я люблю такие ходы. Я за революцию. Ну, вот имеется в виду на телевидении, конечно. Вот. А главное... сохраняется в, вот, уникальность в том, что при отсутствии каких-то там переходов от одного к другому, хотя наверняка есть такие так называемые пасхалочки, то есть творческие приветы от Фарго 1 к Фарго 2 к Фарго 1, Фарго 3 к Фарго 2 и так далее. Они совершенно все стилистически похожи. Эстетика, вот это нагнетание ужаса, непонятно за счет чего, вроде бы ничего не происходит, но ты уже ждешь, что в каждую секунду кому-то могут голову разбить топором. Зима близкая нам, штат Миннесота, деревья, занесенные снегом дороги. В каждом сезоне есть женщина-полицейский, в каждом сезоне есть ее папа, в каждом сезоне у нее есть сын. И как, есть какой-то злодей, который творит непонятно по какой причине зло. Удивительным образом, мне кажется, ну, интересно наблюдать за этим всем, потому что не знаешь, как развернется это все. И жанр такой вот уникальный. С одной стороны, это вроде как детектив, с другой стороны, он комедийный, и когда кого-то убивают, это происходит очень весело. Вот, в предыдущих сезонах...
Убийство — это весело, это слоган сериала «Фарго».
Да, и наши программы тоже. Вот, да, в данном случае здесь кондиционер скинули человеку на голову, но это
вообще
действительно очень смешно.
А это же Фарго пропускали через лесопилку человека.
Да, да,
Фарго,
да,
был,
да,
замечательный, вот мне кажется, способ убийства, очень веселый. И еще важно сказать, что до того, как будет смотреть Фарго и эти Тихий Дон и По закону военного времени, не забудьте посмотреть прекрасный фильм уже 30 апреля, в день рождения, в 50-летие Филиппа Киркорова, фильма о нем. Добрый фильм на Первом канале, который один и снимает про таких великих людей целые документальные фильмы. И такая вишенка на торте после этого фильма — сразу огромный его концерт. Можно его за деньги смотреть в Кремле, а можно бесплатно на Первом канале, потому что этот концерт он показывает уже несколько лет. Филипп Дорозович вот, хороший не выбрасывает так быстро. С вами была программа «Глядя в телевизор». И Сергей Ефимов, и Егор Арефьев.
Всем пока.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.